Строго по делу. Директор Склифа, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
Сергей Петриков работает в Склифе всю жизнь. Начинал санитаром в реанимации. О новой медицине и об особом врачебном духе клиники, чье имя уже давно живет своей жизнью. От сериалов до поговорок. Короче, склифосовский.
Сергей Петриков. Директор Института скорой помощи имени Склифосовского. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. ФМ.
Сергей Сергеевич Петриков, член-корреспондент Академии наук, директор Склифа. Человек, который, как я прочитал, по крайней мере, у вас буквально одно место работы в трудовой книжке – это Склиф. И начинали вы здесь санитаром, учась, естественно.
Да.
И сейчас директор. Это просто для того, чтобы люди поняли, с кем мы разговариваем. Сергей Сергеевич, я сейчас не по поводу, как, значит, работать в Склифе, а лучше в него не попадать, естественно, пациентам. Но если что-то неприятное с людьми происходит, в принципе, родственникам всегда спокойнее, они хотят, чтобы лечили в Склифе, если произошло что-то чрезвычайное. Хотя в Москве много больниц. А почему и как привозят в Склиф?
Институт Склифосовского, он всегда славился своими компетенциями в области экстренной такой тяжелой патологии, да, критических состояний. Действительно, компетенции в плане оказания экстренной помощи здесь на очень высоком уровне. Надо сказать, что, естественно, мы принимаем пациентов по тем профилям, которые у нас есть. Да, у нас есть практически все профили помощи.
То-то и дело, практически все.
Да, это и хирургия экстренная, и травматология, нейрохирургия, гинекология, ожоги, токсикология, кардиохирургия, трансплантология, неврология для больных с инсультом, вот, кардиология. Поэтому очень много, как бы, профилей.
А кто принимает решение, если везут человека, скажем, с инфарктом?
Я вам расскажу, как устроена система с инфарктами. Она немножко по-другому устроена в городе. Скорая помощь, она видит наличие свободных ангиографов в стационарах. То есть определенный ряд стационаров, которые работают на пациентов с коронарным синдромом, с подъемом сегмента СТ. Есть такая патология. Это те пациенты, у которых инфаркт в ходу. То есть у них закрылась какая-то артерия сердечная, и, соответственно, надо им очень быстро сделать эндоваскулярное вмешательство. То есть подать их в ангиографию, провести исследование, понять, какая артерия поражена, расширить эту артерию и поставить туда стенд. Ну, это идеальная история. Либо, если это невозможно, по каким-то причинам эти пациенты идут потом на экстренную кардиохирургию или не на экстренную кардиохирургию. Ну, в общем, история такая, что нужен свободный ангиограф в первую очередь. Поэтому все свободные ангиографы, они в онлайн-режиме видны в отделе медицинской эвакуации скорой помощи, и они везут такого пациента именно в ближайший стационар, в котором есть свободный ангиограф. Если это оказался институт Склифосовского, значит, везут к нам. У нас несколько ангиографов, и поэтому практически всегда хотя бы один из них свободен, поэтому поток больных, он как бы такой немаленький идет.
То есть фактически решает система по признакам, какая больница ближайшая и где свободен.
Если мы говорим про инфаркт, острый инфаркт, да, именно такая история и есть. Если речь идет про другие, как бы, травмы или заболевания, тоже скорая помощь, отдел медицинской эвакуации, он знает, где есть свободные места, сколько пациентов они уже привезли, они знают, на чем больше специализируются, как бы, стационары, поэтому если они увидят, что это тяжелая, например, автотравма или падение с высоты, с большой долей вероятности этого пациента привезут в институт. Объясню почему. Потому что здесь такой мультидисциплинарный подход, и одновременно в лечении пациента участвуют врачи разных специальностей. Да, это и травматологи, и хирурги, и реаниматологи, и нейрохирурги, там, и многие другие. Да, то есть одновременно они, например, больной с сочетной травмой, падение с высоты, у него чаще всего есть повреждения различных совершенно областей тела, поэтому надо, чтобы разные специалисты в этот момент были. Да, и, соответственно, занимались этим пациентом. Плюс к этому, помимо компетенций именно врачебных, должны быть возможности обследования и лечения. Да, например, тяжелый пациент, тоже с тяжелой травмой, например, у них часто бывает повреждение сосудов, да, кровотечение, которое надо останавливать кардиохирургом или это делать эндоваскулярно. это, ну, должен быть стационар, в котором эти алгоритмы, они активно применяются, и постоянно есть специалисты, которые это могут сделать.
Я прочитал, что у вас операционная, она, по-моему, называется комбинированная, да?
То есть, гибридная операционная.
Да. То есть обычно операционные под определенные специализации делаются, а особенность Склифа экстренно как раз в том, что там готовы на одном операционном столе сразу,
так сказать. Ну, гибридная операционная есть не только у нас. Мы задумывали две гибридные операционные. Первую под нейрохирургов. В эту гибридную операционную интегрирован магнитно-резонансный томограф. Это нужно, например, при операциях по удалению опухолей. Хирургу надо понять, все ли они убрали, не все они убрали, там, скоррегировать навигацию и так далее. Поэтому пациент, они могут остановиться в определенный момент времени во время операции. Стол как бы сдвигается прямо по одной оси, закатывается в МРТ, делают МРТ, возвращают пациента прямо в той же позиции и в, тот, ну, как бы в том же состоянии, на котором закончили, прервали оперативное вмешательство. Нейрохирурги грузят картинку в навигацию и продолжают оперативное вмешательство. Это первый гибрид. А второй гибрид был изначально нами задуман под кардиохирургию. У нас много поступает пациентов, институт специализируется на пациентах с расслоением грудной аорты. Это очень тяжелая патология, которая сопровождается большой летальностью. Вот, и когда расслаивается аорта, ну, соответственно, не кровоснабжаются практически никакие органы. И таким пациентам может понадобиться одновременно участие двух бригад. Да, это открытая операция, ее выполняют кардиохирурги. И закрыто через сосуды стентируют, например, какие-то сосуды или аорту стентируют эндоваскулярные хирурги. Поэтому мы задумывали как раз под таких пациентов. Там стол, на котором можно делать и ангиографию, и открыто оперировать одновременно. Но эта операционная, она зажила как бы более такой насыщенной жизнью, потому что в ней оперируют сосудистые хирурги, например, на артериях нижних конечностей. Да, есть пациенты, у которых закрытые крупные стволы, которые кровоснабжают ногу, и более мелкие. Да, например, сосудистые хирурги идут открытым доступом, убирают какие-то проблемы из крупных стволов, а эндоваскулярные потом заходят, и на одном и том же столе они открывают мелкие ветви. Это очень удобно делать. Потом эта операционная заработала на травму. Да, на пациентов, у которых есть тяжелая травма, и при этом есть какая-то патология сосудистая, например, разрыв аорты или какое-то кровотечение там, забрюшинное там, и так далее, когда тоже эндоваскулярщики должны зайти и заэмболизировать либо застентировать эту проблему. Вот для этого они используются.
Мы сейчас прошли через новый флагманский корпус, открыт 2 года назад. То есть те, кто видел и бывал в Склифе много лет назад, вот этот вот, с выходом на Грохольский переулок, удивятся. Сейчас рядом появился совершенно вот такой с иголочки новый, абсолютно, наверное, по другим принципам уже построенный комплекс для того, чтобы оказывать именно экстренную помощь. Мы все это прошли, наверное, пересказать невозможно, но у вас огромный опыт работы здесь. Вот что принципиально стало лучше?
Сам подход вообще к обследованию пациента. Нам было немножко проще, чем… Ведь флагманские центры не только у нас открыты, они открыты в нескольких других стационарах. Но у нас подход к работе приемного отделения был изменен в 2018 году. Мы как раз тогда внедряли принципы по такой пациентоориентированности, чтобы пациенты не ждали в коридорах, не стояли в очередях, чтобы там же не стояла скорая помощь. Да, там же была такая кабинетная система, это известная советская система. Мы поэтому разрушили там большое количество стен, сделали так называемые диагностические койки, куда пациент поступает, ложится на эту койку, и к нему по максимуму приезжает все обследование, которое есть. ЭКГ, анализы, врач приходит, и много чего еще там ему делают. Ультразвуки там же делают. Вот, поэтому у нас персонал привык уже за это время, когда уже открылся флагманский центр, к такому стилю работы. Поэтому мы переехали просто в новые стены, но эти новые стены, этот новый корпус дал возможность сосредоточить в одном месте всю экстренную помощь. То есть она не разбросана как бы территориально, она находится очень компактно. Более того, когда планировался корпус, то большинство заведующих, все заведующие отделения, которые туда как бы переехали, все руководители научных отделов, они участвовали в этих планировочных решениях. И удалось сделать так, чтобы людям было удобно. Например, На одной оси рядом находится противошоковый зал, компьютерный томограф. Это очень удобно, потому что основной метод обследования для пациентов противошокового зала – это компьютерная томография.
Вот. И это, как правило, черепно-мозговые травмы.
Нет, это разные совершенно травмы. То есть вообще в идеале делается так называемый пан-КТ, когда пациента откатывают с ног до головы в компьютерном томографе, и, соответственно, ты видишь, где там какие проблемы расположены. И не надо никуда ездить далеко. Да, вот у тебя, пожалуйста, дверь открыл, сразу въехал, сделал, вернул назад. Это и пациенту хорошо, да, потому что длительная транспортировка – это всегда риски. Вот, и врачам удобно. И это помогает нам, когда массовое поступление, не дай бог, происходит, потому что мы быстро-быстро откатываем КТ и понимаем диагноз. Например, удалось то же самое сделать с региональным сосудистым центром. То, что я тоже вам показывал, реанимация, рядом находится ангиограф, да, под неврологов, компьютерный томограф, ангиограф и магнитно-резонансный томограф. То есть мы можем, не разъезжая по разным совершенно концам института, зданий там и так далее, этажам, быстро ставить диагноз и оказывать помощь. Например, реанимация, которая разгружает противошоковый зал, общая реанимация, они на одной оси расположены там, выше этажами, там, над противошоковым залом выделен специальный лифт. То есть это то удобство, которое позволяет экономить время, а когда ты лечишь экстренного пациента, обследуешь его, это время очень важным моментом является, да, потому что любая секунда промедления, она может стоить человеку жизни или какой-то частички здоровья. Поэтому вот это сосредоточение всей диагностики, да, и возможности экстренной помощи в одном месте, это, конечно, прекрасная история.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Вы говорили о науке, рассказывали, да? Это как бы один из основ Склифа, что здесь, ну, практическая медицина всегда идет бок о бок, да, вместе с научными исследованиями, с применением, с разработкой, с поиском новых там методов лечения. Вот что самое важное сделано за последнее время или делается? В каких областях?
Понятно, что наука – это очень непростая история. И как бы она поисковая всегда, да, то есть ты можешь искать, ты можешь не получить нужный результат, можешь получить его. Тут надо, во-первых, уметь ей заниматься, да, потому что тоже есть замечательный пример. Я, например, писал, когда думал, что я пишу кандидатскую диссертацию, был такой подход, что сейчас мы тут все наберем, материал, потом-то из этого что-то слепим. Я пошел к очень уважаемому нашему сотруднику, там, профессору. Вот, он ко мне очень тепло так относился, реаниматолог. Там, и он мне говорит: ну, что делаешь? Я говорю: пишу кандидатскую диссертацию. Он говорит: а тема у тебя какая? Я говорю: да нет, тема. Он говорит: а как ты ее пишешь? Я говорю: ну, собираем, там сейчас соберем, и вот будет диссертация. Он говорит: нет, подожди, а цель какая? Я говорю: цели тоже нет, вот, а задачи? Я говорю: и задачи мы еще не придумали, потому что мы сейчас материал собираем. Он говорит: нет, так не делаются дела вообще. То есть давай с тобой сядем. Вот у тебя почему материал? Я говорю: вот поэтому. Он говорит: так, ну тогда название давай вот такое сделаем. А что вы там насобирали? Я говорю: вот это насобирали, это насобирали. Он говорит: так, вот цель у нас такая будет, задачи у нас будут вот такие. А вот у тебя под эту задачу есть что-то? Я говорю: нет. Он говорит: вот видишь, сразу все стало ясно. Вот под эту ты насобирал уже, а вот еще три, под которые ты еще ничего не собирал. И никогда бы не насобирал, если бы мы вот так вот это все не структурировали. Это очень важный момент. Должна быть история, должны быть люди, которые молодой мозг форматируют. У нас есть много молодых сотрудников, да, и научных, которые прям рвутся что-то сделать. Есть аксакалы, которые этим бурный поток сознания, они его формируют в что-то то, что
надо,
выстрелит.
Это понимаешь? Не надо, а вот это попробовать.
Да, да, но это очень важно. Да, и важно, чтобы эти люди, которые стоят, формируют этот поток сознания, который отсокал, чтобы они тоже постоянно развивались. У нас, например, сейчас наша команда из трех молодых ученых, травматологи и из клеточных технологий сотрудник, они получили премию правительства Москвы молодых ученых за очень интересную работу, когда там специальные компоненты, которые тоже из человека как бы добываются, активированные тромбоциты и так далее, они вводятся при определенных травмах и позволяют избежать тяжелых последствий. У нас, например, мы рассказывали про эту, про методику, которая у нас давно в институте применяется, но постоянно совершенствуется. Это поиск источника воспаления. Да, то есть есть пациенты, у которых где-то есть воспаление, но мы найти его не можем. Мы понимаем, что где-то есть очаг, найти не можем. И дальше была придумана такая методика меченых лейкоцитов. То есть у человека берут его кровь, метит его специально, эту кровь, радиофармпрепаратом, и потом лейкоциты метят, вводят обратно в организм. А лейкоциты, они ответственны за вот это воспаление, и они приходят в то место, где, собственно, они и занимаются своей работой, где это воспаление есть, смотрят, где накапливаются эти лейкоциты, и в большинстве случаев мы находим этот источник.
Куда
и
они, потом, куда да, их тянет?
Понимаете? Да, и там такие девушки работают не первый год.
Вот очень вы опытные. Про научную работу рассказали.
Да, это, теперь, да. И они постоянно придумывают. А из этого рождается другая научная работа, потому что любая как бы радиация, она не безразлична для человека, поэтому они придумывали способы, там, как защитить пациентов там, от этой радиации, там, к врачей защитить и так далее. Но интересные такие моменты. Без науки, без исследований, без человека пока медицина жить не может.
А дефицит кадров, о котором все говорят, он есть в Склифе?
В Склифе нет. Но, естественно, у нас есть периодически там, дефицит кадров среднего медперсонала. Ну, нельзя сказать, что он такой дефицит, что прям вот дефицит-дефицит. Но, по большому счету, коллектив у нас такой сбитый, устоявшийся, с низкой текучкой. И я хотел сказать, что у нас, мы недавно проводили мониторинг, смотрели, откуда у нас врачи. И вот больше 50% врачей, которые у нас работают, это выпускники ординатуры института. Ну, то есть институт сам кует себе как бы кадры в большей своей части.
Ну, вы же не любого возьмете.
Нет, а там история как устроена, что люди подают документы, а дальше они выстраиваются в рейтинг по тем баллам, которые они получили в институте. За аттестацию, там, за волонтер, ну, там целый список есть. А дальше те, кто, вот, например, у нас 15 мест заявлено, и вот те, кто в этом списке, могут подать 100 заявлений. Дальше эти 100 человек выстраиваются по вот этому ранжиру, по тому количеству баллов, которые у них есть, и 15 тех, у кого больше всего, они проходят.
Все чисто объективно, нет вот личного выбора.
Это невозможно так сделать.
А это
просто физически невозможно.
А может, это может быть и не очень хорошо.
В этом есть тонкость, да, есть.
Потому что баллы баллами, а есть...
Согласен.
Когда...
Но у человека, который настроился идти в ординатуру, всегда есть возможность, пока он учится в институте, набрать больше баллов. За что даются эти баллы? За научную работу, за публикации, за волонтерство, там, за работу в стационарах. То есть, если человек заранее задумался о том, что он хочет попасть в ординатуру, в какое-то учреждение, у него есть возможность, пока он учится в институте, зарабатывать вот эти дополнительные баллы. У нас, кстати, есть такая история кружков. То есть мы в свое время их ввели, у нас есть кружки по практически всем специальностям, которые у нас здесь есть, по направлениям, по профилям. Есть кружок по хирургии, там, по нейрохирургии, по неврологии, там, по анестезиологии, по разным совершенно. В чем идея? К нам приходят студенты из разных вузов, и приходят те, кому не безразлично, мы видим их. Мы понимаем, что они могут, какие у них задатки, какое у них желание что-то делать, к чему у них есть больше сродство. И многие из этих ребят потом идут в ординатуру и проходят в нее. А потом из ординатуры мы, естественно, вылавливаем тех, кто, во-первых, и клинически хорошо работал, и в то же время имеет сродство к научной деятельности. Потому что мы все равно стараемся, чтобы у нас практически все, кто работает в врачебный состав института, и научные, все занимались научной работой.
Когда сейчас говорят про новые технологии, подходы, вообще системные подходы, все, естественно, говорят про цифровизацию и особенно искусственный интеллект в медицине, который вот должен сильно помочь.
Несомненно.
А что конкретно?
Чем он поможет?
Или помогает? И
да
каким
всем
образом?
Ну, он в основном... Искусственный интеллект, он же по определению, это та штука, которая сама себя обучает и как бы от этого движется вперед. Те системы, которые сейчас есть, это системы поддержки принятия врачебных решений. Это те системы, которые помогают. Ну, например, обрисовывать там компьютерную томограмму. Например, обрисовали, это все равно нужно изначально участие человека. Да, села там часть специалистов и определенно там 1000 компьютерных томограмм, грубо скажем, обрисовали и сделали программу, которая обрисовывает, по цвету. Да, потому что гематома, например, отличается по цвету. И это помогает врачу, потому что вместо того, чтобы как раньше сидели и на каждом срезе обрисовывали, кнопку жмет, оно само обрисовывается. Конечно, это полезная история, но обустряет процесс. Ну, собственно, вот так это пока устроено. Это все пока на алгоритмах построено в большей степени.
Слушайте, я читал, что вот вы говорили, конференции проводятся по искусственному интеллекту, что вот особенно в реанимации, типа, он очень нужен, потому что огромное количество данных снимается приборами, собственно говоря, можно облегчить хотя бы труд медсестер, чтобы им не бегать, не смотреть за каждым, а вот можно как-то... Вот я про такое читал,
в этом
про это
нюансы.
Вроде говорят, по крайней мере, пишут, про это можно прочитать.
Очень многие мониторы давно уже помогают как бы врачу. То есть, например, есть мониторы гемодинамики, которые... Есть же определенные нормальные показатели, они тебе выстраивают такую красивую картинку, в которой ты видишь норму и где тот показатель, который ты получил. Ну, то есть они показывают, что вот это ниже, это выше, там, и, скорее всего, это свидетельствует вот об этом. Но это значит, не значит, что такое решение надо принять. Они помогают тебе, как бы сказать, они могут ошибаться. Знаете, это как вот эти вот переводчики, да, электронные, они же ошибаются и неправильно пишут. Поэтому всегда врач должен контролировать эту историю. В реанимации тем более. Я вам расскажу историю. Я сам из нереанимации выходец, но когда пошло такое большая у нас работа по мультимодальному мониторингу, многокомпонентному, когда ставили разные датчики в головной мозг, у нас всего несколько групп по миру этим занималось. Одна из них в Штатах работала. И я помню, на конференции там профессор оттуда, он говорит, у нас была история такая, мы данные сняли с пациента и смотрим, в какой-то момент времени у него кислород в мозге ноль стал, а ничего не происходило. И мы бились, все тренды поднимали, все остальное нормально, внутричерепное давление нормальное, все хорошо, а кислород ноль. Он говорит, такое расследование провели, камеры поднимали, все смотрели. Оказалось, что сестра просто отключила их на 5 минут и обратно включила, понимаете? Если бы искусственный интеллект это не проверит, он примет решение. То есть он примет решение, что надо что-то сделать. Это может быть небезопасно для пациента. Поэтому до того, как в руки искусственного интеллекта отдастся вот эта вся история, конечно, это пройдет какое-то время. Ведь что самое главное? Не навредить. Принцип медицины основной – не навреди. Ты всегда должен думать о том, что ты пациенту не навредил. Поэтому пока все равно без врача невозможно. Тут надо очень в этом плане быть осторожными. Например, вы сейчас мало увидите врачей, у которых на шее висит фонендоскоп. Потому что они смотрят на пациента, говорят, давай КТ сделаем легких и все дела. Или там ультразвук сердца сделаем, или там ну, какое-то другое исследование. Но это такие первые ласточки всей этой истории.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
А как вы думаете, почему у вас, вот, у вас нет дефицита кадров, к вам в ординатуру, в общем, конкурс, очередь? Почему молодые врачи хотят идти работать в Склиф?
Я не знаю, что это
здесь больше платят.
Нет,
здесь,
тут как
здесь
раз
наука.
У нас, кстати, не самые высокие зарплаты, но здесь интересно, это бренд. Вот и все. Людям ну, как бы хочется
вы
здесь
когда
работать.
Пришли, вы же пришли в общем, в 90-е годы, в самые такие, когда в медицине государственной платили очень мало, вообще очень мало. А вот частная уже была, и там платили хорошо.
Ну, частной тогда еще толком не было. Вот.
Ну, почти
но
уже
когда
была.
Я пришел, в принципе,
вы пришли туда санитаром, уж потом пошел.
Сюда хотелось прийти работать, потому что это только и звучало, если вставал вопрос про больницы, ну, про крутые больницы, звучал только Склиф. Я и пришел сюда.
Сколько работают врачи по времени в неделю?
Бесконечно. Они постоянно работают. У них нету ни выходных, ни праздников, потому что, например, если хирург сделал плановую операцию, у нас, например, большой объем плановой помощи. Ну, помимо вот то, что мы тоже обсуждали, экстренной помощи, у нас в день выполняется там под сотню плановых операций. Но вот хирург прооперировал и уехал домой, а у пациента произошла какая-то проблема, осложнение, там, кровотечение или еще что-то. Он собирается, возвращается назад. Он постоянно на связи находится. Вот, поэтому... Трансплантологи, например, они вообще живут в режиме таком, очень своеобразном, потому что они зависят от того, когда появился орган. Они как расслабиться не могут, потому что он пойдет что-то справлять, и в этот момент появляется донор, они собираются, все собираются здесь. Вот. Это ну, такая история, непростая. То же самое реаниматологи. Например, те, кто в день приходят, они не могут взять и в 4 часа там, или в 5 уйти. Если у него пациент в этот момент, ему становится хуже его пациента. Он все равно остается. Вот, поэтому непростая история не только для врачей, но и для их семей.
Вы много перечисляли всякого оборудования, которое Вот оно есть, мы его видим, оно очень важно и работает. А с его поддержанием, поставками, вот в условиях, в которых мы находимся...
Ну, его уже все поставили.
Но его же еще и обслуживать надо. Не, ну, скажем так, какие-то проблемы есть с этим?
Да нет, проблем нет. В городе устроено, в городе так устроено, что это централизовано, как бы вот этим обслуживанием занимается подведомственный департамент здравоохранения, учреждение называется «Гурметтехника». И, соответственно, если у нас что-то происходит, мы этот инцидент подаем, и у нас, если это оборудование стоит на обслуживании, соответственно, они все делают. Вот. Есть еще ведь оборудование тяжелое, которое поставлено по контрактам жизненного цикла, так называемого. Вы, наверное, слышали в городе, тоже такое есть. Вот. И те, кто его поставляют, они потом его, собственно, и обслуживают. И тоже с этим не возникает каких-то... Оборудование все равно
включая
ломается.
Включая Siemens, Canon и...
Все, ну вот все у нас, прочее. Например, недавно там сломался компьютерный томограф. Это тяжелая была поломка, но, по-моему, почти там недели или полторы, и все, компьютер заработал.
Есть что-то, что вы хотите или уже планируете поставить из того оборудования, которое вот появляется новое? Ну, мы знаем, что гамма-нож введен.
Нет, гамма-нож у нас есть.
Давно уже, да.
Да, он давно есть, но у нас сейчас будет строиться новый корпус. Вот, и, конечно, мы надеемся, что там будет очень современное оборудование, но пока оно как бы все в процессе осмысления, что там надо ставить, еще не дошли до формирования списков. Вот, но, конечно, без нового оборудования невозможно движение вперед. Это же понятно, что новая техника, она дает новые возможности в диагностике, в лечении, все время появляется что-то новое. Вообще в медицине считается, что все обновляется раз там за 5 лет, уже такое серьезное обновление идет. И программы новые появляются, и новые какие-то инструменты появляются, и новые приборы, которые позволяют совершенно на другом уровне оказывать помощь. Поэтому тут, конечно, чем новее, тем лучше.
Ну, в плане доступности вот этого нового, с какой скоростью, ну, к большому сожалению, мы все-таки, как страна и производитель медицинской техники, не в авангарде этого движения, соответственно, мы покупаем. Покупать на Западе сложно. Есть теперь Китай. Что-то такое вот ну, из много... Китая приходит, то,
ну,
что...
Ну, знаете, китайского оборудования много появилось во время ковида. И оно очень хорошего качества, например, там аппараты искусственной вентиляции, у нас много их стоит, и мониторы тоже очень хорошие, и лабораторная диагностика, у нас очень много китайского оборудования.
Но поэтому... КТ, МРТ это...
КТ, МРТ мы пока не пробовали китайское.
Понятно. Теперь я про бренд хочу сказать. Вы знаете, вот Склифосовский, он вплоть до выражений, короче, Склифосовский и так далее, везде он есть. Но я у вас вижу конкретно на спинах написано слово «Склиф».
Да.
Что является брендом? Кино идет «Склифосовский», снимается, кстати, не здесь.
Не здесь, да.
Скажите два слова о фильме. Врачи ведь могут и обижаться на то, что там показывают.
Ну да нет.
Потому что оно ведь, ну вот поделитесь.
Фильм всегда есть фильм. Да, но у нас последние вот годы очень дружественные отношения с этим фильмом и с актерами, которые там задействованы. Все равно это полезная история. Я вам скажу, что как-то вышел новый сезон, и мне со всей страны начали присылать скриншот там из этого фильма. Я анестезиолог-реаниматолог, сам есть такая методика интубации трахеи, когда надо трубку ввести там в трахею. Для этого используется клинок. Вот такая штука. А, тут батарейка, ага. Здесь лампочка, здесь контакт. Ты берешь его так вот и вот так защелкиваешь, тут лампочка загорается. И ты его в рот засовываешь, вот так вот, приподнимаешь и видишь голосовую щель и туда заводишь трубку для дыхания. И... Называется ларингоскоп. Есть анекдот, когда больной просыпается после наркоза, говорит, доктор, я смерть видел. Она с косой, только с маленькой.
Да, но... да, это очень похоже. Тут не видно, но хочу просто сказать, да, это похоже на
да, похоже.
Маленькую но косу. Да.
Я вам расскажу про фильм. И тут, значит, выходит этот сезон, мне приходят скриншоты. То есть, по идее, вот здесь должна быть голова как бы человека, и он тоже вот так туда трубку засовывает. А там стоит доктор, и у него... Этот ларингоскоп развернут вот так. То есть голова
в обратную сторону,
так, да. На себя. И он с трубкой, значит, да, так вот прицеливается.
Он на себя.
И мне это все прислали. Так мы в стране много общаемся. Я до вечера думал, что ответить. А потом написал, ну вот видите, настолько высокие у нас компетенции, что даже с так развернутым ларингоскопом пациента все равно интубировали, он выжил, и все нормально с ним происходит. Но фильмы не есть фильмы. Да, но все равно это... они стараются как бы почерпнуть что-то, да, и это же добрая история медицинская. Поэтому мне кажется, что чем больше будет таких сериалов, там, фильмов, то тем лучше будет.
А вот использование, я даже не знаю, имени, фамилии, в общем, это брендовое слово «Склифосовский», оно как-то регулируется вами? Потому что его много где можно встретить, в том числе в совершенно фальшивых источниках.
Ну, у нас запатентовано, «Склиф» у нас, да, запатентован?
Вот «Склиф»... хотя бы надо, чтобы все знали.
И логотипы, да. Да. А «Склифосовский» не патентован, но это фамилия.
Да.
Это не патентован.
Значит, просто пусть все знают, что то, что под вашим брендом, это называется «Склиф» и логотип.
Ну, «Склиф» либо это научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. У нас есть совершенно официальные как бы, источники. Есть сайт наш на городской платформе, есть наша официальная почта, которая либо у нас там «Здравмос.ру», либо просто «Мос.ру» тоже. Вот. Есть телеграм-канал, тоже наш официальный.
Да, и там везде будет именно «Склиф».
Там будет «Склиф», да, и совершенно четко там все как бы регистрационные данные представлены. Если вы там нажмете какую-нибудь нашу ссылку, то к нам вы попадете.
Это а не я для тех, кто
не попадете.
С названием «Склифосовский» может найти довольно много
паразитирующих
ресурсов.
На самом деле для нас это приятно, потому что они же не просто так ставят это имя. Они ставят это для, вот, например, тот чат, который показали, бот, там GPT, он, они же паразитируют на имя. Почему? Потому что знают, что люди пойдут на имя.
Вот для вот всех, кто хочет пойти на имя, мы подсказываем, что правильное брендированное имя, защищенное, «Склиф».
«Склиф»,
а да. Именем великого российского советского медика Склифосовский пользуются
кто по-разному. Угодно,
по-разному. Да. Что ж, спасибо. На этом мы закончим.
«Строго по делу» на Бизнес FM.